Хорошо, Хари Кришна, дорогие преданные, продолжаем нашу тему смирения. Очень важная тема для нашей духовной практики. Если нам удастся посчастливиться обрести это истинное качество, то все остальное будет легче. Путь будет намного легче. Все остальные духовные вещи, понятия будут доступны, откроются. То есть взгляд смирения на себя прежде всего нужно направить. Я поясню этот момент. Конечно, смирение бывает разных уровней. Как в материальном мире есть уровни. От грубого до тонкого, и в конце концов мы приближаемся к духовному уровню. И на грубом уровне также есть смирение свое. Например, если у кого-то большая физическая сила, человек с меньшей силой, он чувствует смирение перед превосходящей силой. Он подчиняется. Это как бы пример такого грубого проявления смирения. И в данном случае, в данном примере ошибка заключается в том, что человек с меньшей силой пытается соперничать с человеком большей силы. В данном случае он гибнет из-за гордыни, говорится. То, что бросает вызов превосходящей силе. Как? В присутствии превосходящей силы сила человека уменьшается, говорится. Он выглядит посмешищем, он теряет репутацию, он проигрывает, он страдает. Это как бы ложное понимание своей силы. Вот на физическом примере правильно смирение. Смирение означает понимать свою силу, правильно оценивать. Не ложными понятиями, а истинными понятиями. У меня вот такая сила, есть люди сильнее меня, очень хорошо. Я могу подчиниться и таким образом могу уже помогать, ну, организованной жизни людей, то есть какую-то гармонию создавать, структуру управления. У кого-то больше власти, меньше власти. Если мы обладаем смирением, правильной самооценкой, то мы можем построить неплохую систему отношений для управления. Есть также смирение на уровне ума, знания. Тут вы понимаете, что если человек большим знанием обладает, перед ним другие будут вести смиренно, задают вопросы, слушают его, учатся у него. То же самое, если человек обуяла гордыня, если он не признает авторитетов, выше него, выше своего ума, то он выглядит глупцом. Собственно, это и есть как бы вот необразованный глупец, который не готов общаться на уровне, скажем, знаний с окружающими людьми. Он гордый, глупый, необразованный, неквалифицированный. Нет смирения. Это та же квалификация смирения. Из этого контекста можно понять, что слабый и сильный не так важны эти определения в материальном мире, если есть смирение. Потому что когда есть смирение, слабый служит сильному, служит заботиться и смирение о младшем. Благоприятно. Так же, как дети, они глупые, но мы не расстраиваемся, не критикуем и не унижаем их, а мы просто пользуемся их несовершенством, чтобы обучать их. Это процесс радостный для взрослых, для детей, это процесс развития. То есть, если есть смирение, то мы не отдаем предпочтение ни глупому, ни умному, ни сильному, ни слабому, ни богатому, ни бедному. Не отдаем предпочтение, такова природа смирения. Так, смиренный мудрец видит равно одинаковыми глазами брахмана и собаку, собакоеда и корову, и слона. Вот смиренный, который смирил себя, он может видеть это равенство. И гордость означает, что эта разница подчеркивается и злоупотребляется. Все эти проблемы от ложной гордости. Но, как вы понимаете, в этих двух примерах смирение в той или иной мере, оно насильственное, вынужденное. Я хотел бы быть умнее других, но я вынужден признать, что я не умнее конкретной личности, я должен заставить себя, обстоятельства заставляют меня подчиниться, принять этого человека, хотя мне это не очень нравится. Но мой разум говорит мне, как цивилизованного человека, что это надо делать, необходимо. Дисциплина, общий порядок. В конце концов, у этого человека, который умнее меня, тоже есть кто-то выше. Вот такой порядок. Но когда мы говорим о подлинном смирении, настоящем смирении, не телесное смирение, когда себя человек не отождествляет ни с бедным, ни с богатым, ни с мужчиной, ни с женщиной, то он это смирение получает от любви. Когда мы общаемся с вайшнавами, то есть те, кто развивает свою любовь к Богу, наделен как бы этим особым даром любить Кришну, любить его святое имя, принимать Кришна Прасад, все связано с Кришной его любовью. Такой, тогда искренний человек, честный, попадает под влияние любви, и в этом случае смирение, оно становится как бы ненасильственным, а естественным. Любовь тоже подчиняет человека, но мы не называем это насилием. Любовь подчиняет даже Бога, но это не означает, что мы в смысле выше Бога. Любовь обладает такой уникальной духовной, как бы, духовным качеством подчинять. Отсюда вот вся эта иерархия строится духовная. Это иерархия любви. Каждый хочет быть подчинен любви, быть слугой. И мы учимся этому смирению у слуги, но это смирение в этом мире его не существует. Это смирение приходит из другого, из трансцендентного измерения, из трансцендентного мира по преемственности учителей. То есть они могут носить в сердце это качество и передавать его. Дальше по преемственности ученикам. Ученики должны. Ученик учится смирению духовного учителя. Ну, многим качествам, но сегодня мы говорим о смирении ложном и истинном. И когда ученик учится у духовного учителя, он, конечно же, не сразу проявляет свое смирение должным образом. Он не сразу обретает все эти качества. Ему необходимо обрести квалификацию. И мы много слышали об этом, что гуру, ученик должны быть квалифицированы. Это описывают шастры, что в этом мире будут различные учителя. И также есть духовные учителя. То есть это учителя, которые этому миру не принадлежат. Есть учителя, которые принадлежат этому миру, они нам расскажут из своего знания, из своего смирения о том, как устроено общество людей, допустим. Что такое варна, что такое ашрам. Кто я в этой системе? Я могу сказать, что я грехаска в этой системе, я еще белый кот, я есть семья, я должен ее поддерживать. У меня есть свои обязанности, смиренно должен знать, выполнять свои обязанности. Я получаю это знание от знающих учителей. Также есть варна, профессиональный какой-то уклад, я должен тоже понимать, чем заниматься в обществе, чтобы это было полезно. Должен знать, как зарабатывать деньги, как тратить деньги, как приносить благо своей деятельностью. Все эти знания относительно материального, как бы, вот моего положения, я могу получить от учителей, от старших, имеющих опыт, от людей, от браманов, которые читают шастры и знают хорошо эти вещи. Объяснять нам нравственность, долг, такие понятия основополагающие. Но если я хочу обрести истинное смирение, которое не отождествляет меня ни с браманом, ни с кшатрием, ни с вайшей, ни с шудрой, ни с каким ашрамом, тогда я должен стать даса. То есть это уже означает путь к окончательному смирению. То есть человек близко к цели. По сути дела, если он даса, на самом деле он слуга, он может находиться в любом ашраме и варне, и может даже иногда находиться не в своем ашраме и варне, он трансцендентный, и может действовать по-разному, независимо от того, что диктуют уже материальные законы, потому что у него нет ложного смирения, нет аханкары. Все эти обязанности, предписания, правила необходимы, пока существует аханкара. Это возможность усмирить ее, как бы уравновесить аханкару, ложное эго. Потому что оно имеет свойство расти, разрастаться. Если у меня $1000, я думаю о $10 000, и так далее, и так далее, и так далее. Конца и края этому не существует. Вселенной мало будет для кого-то, чтобы удовлетвориться ложное эго. Хиранья-Кашипу владел всей вселенной, но не был счастлив, не был удовлетворен. Природа аханкара, которая растет и дальше. Хотел вообще уничтожить Бога. И поэтому, чтобы обрести истинное смирение, необходимо получить посвящение от истинного духовного учителя. Первое, что нужно сделать, это принять его. И второй шаг – получить посвящение от него. Но гуру должен испытать ученика, насколько на самом деле он стремится к истинному смирению. Например, вот мы находим в шастрах это, как ложное эго проникает в человека. То есть, скажем, представьте, что у кого-то нет ложного эго. Это взялось, если я душа, это мое истинное эго. То откуда же появилось ложное эго? Где оно? Как я его приобрел? И в шастрах описывается, например, что в эпоху Сати, Золотой век, люди все были слугами. Они имели самые чистые качества в сатвагуне. То есть их ум, разум, их тонкое тело было чисто. И в соответствии с этим их также физическое существование тоже было чисто, непринужденно и не обременено. В сатвагуне человеку все приходит само по себе. Когда? Ну, например, мы же дарим подарки, если мы любим кого-то. Мы же не ждем денег, это само по себе происходит. Да? Вот так человек получает. На примере дара можем понять, как это происходит. То есть я просто хочу сделать подарок. Или кто-то ко мне очень хорошо относится и тоже просто из этого отношения делает подарок. И вот такие были отношения с природой, с живыми существами, окружающими, очень могучные отношения. Они имели такую чистоту, такую высокую добродетель, такое отсутствие эгоизма, что все приходило само по себе. Все люди, они не накапливали собственность. Они были исполнителями, слугами. Никто не господствовал. Не было царей, не было подданных, не было необходимости. Все были слугами. Царь нужен для того, чтобы напомнить кому-то, что он слуга, что он должен выполнять свои обязанности. Начальство есть. Но, кстати, югу не было необходимости. Но в трета-югу под влиянием времени, как это материальный мир. Материальный мир. Если я здоров сейчас, не означает, что и завтра не заболею. Тут есть риск, есть инфекция, есть низшие гуны природы, с которыми приходится соприкасаться волей-неволей. Никто не хочет загрязняться, но мы загрязняемся. Приходится мыться. Следим за чистотой в течение всего дня, но в следующий день все равно мы уже грязные. Мыться – это природа. И также мы можем заболеть. Сегодня я здоров, но я могу выйти и простудиться. И также сати-юга, она в это время здоровая, но меняется, начинается тонкая инфекция. Вот тут мы видим, как ложное эго входит. Но с чего начинается? С того, что в трета-югу люди, они преданы своим обязанностям. Не непосредственно Богу, а через обязанность, материальные обязанности. Вот этот момент очень интересный. Но имеют уже скрытые мотивы. То есть я выполняю свои обязанности, и все видят, что я выполняю свои обязанности. Значит, я могу опираться на этот ложный принцип, внешний принцип, и уже иметь определенную независимость. Вот эта тенденция к независимости от Бога, от дхармы, она приходит изнутри каждой личности, поскольку гуны проникают внутренне, внутри и вовне. И вопрос влияния времени, и эти гуны, как болезни, они могут вспыхивать, как эпидемия. Никто не хочет. Или пожар, никто не планирует. Так, вот это природа. И также мы с вами можем тоже обнаружить в себе какое-то качество, хотя мы не согласны, не хотим этого. Это подобно вот этой вот навязанной инфекции, почему? Что мы соприкасаемся, есть желание соприкасаться с материей, из него разрастает этот, развивается ложное. Заметьте, пока мы в материальном теле, мы можем иметь хорошее смирение, но пока мы в материальном теле, всегда есть риск заразиться инфекцией. Это природа материального тела. Просто нужно быть внимательным. Как вот мы делаем? Правила, предписания ежедневно поддерживаем, соблюдаем. Не так, что вчера ел просад, я уже очистился. Но если вы сегодня сидите в полу, вы снова вернетесь к материальному существу. Вот что происходит. Снова будет отождествление. Поэтому мы поддерживаем духовное отождествление служением, деятельностью. И в трета-югу люди выполняют свои обязанности, но они могут иметь скрытые мотивы. Кстати, югу это было невозможно. Я слышал это. Что люди в сати-югу несли ответственность даже за мысли. Понимали мысли друг друга. Не могли скрыть в мысли что-то. Кстати, люди были проницательны. Другая цивилизация была. Мы были самосветящиеся. Если вы видите, что что-то меньше света, вы понимаете, где-то плохой контакт или что-то с электростанцией, вы чувствуете, что это уже проблема. Это, и вы общаетесь с человеком, и вы видите меньше счастья у него, вы понимаете, там есть какое-то эго. У него какая-то проблема внутри. Он скорбный, он нерадостный выглядит. Он проблемный человек. Аханкара растет у него. Он о себе думает. Свет немножко уменьшается. Это третья юга. Скрытый мотив. То есть я выполняю обязанности перед Богом, но имею и свой интерес личный тоже. Одновременно то и другое. Это третья юга. И в два пара югу это растет дальше. Смотрите, как ложное эго, вот это ложное, так сказать, смирение, которое, ну, представлено культурой, выполнением обязанностей. Но по сути это уже ложное, это уже аханкара. В духовном мире нет структуры, не нужна структура. Здесь нужна структура. Структура чем жестче, тем более она показывает, что люди становятся неуправляемые. Более невежественные. Более непокорные, независимые. И поэтому структура, она вот проявляется в третьей югу, уже какое-то управление, чтобы эти мотивы регулировать, чтобы не выходили наружу. Чтобы человек исполнил честно свой долг, нужно наблюдать, контролировать. Два пара югу. Из этих личных интересов и выгоды вырастают уже эти качества. Жадность, недовольство, тщеславие, лицемерие и зависть. То есть вся деятельность становится эгоистична, только для выгоды. Но все же, смотрите, в рамках кармы. Это удивительно. Два пара юга в рамках служения Богу это делают. Тем не менее, человек думает уже откровенно, уже проявляет свои интересы, заявляет свои интересы, вступает в конфликт. Тут нужны уже законы. Вот конфликт. Они не поделили что-то, собственность, кто-то обвиняет друг друга в воровстве или несправедливости. Разбираются судьи, которые должны представлять как бы вот Бога. Люди имеют сердце Бога уже, они его осознают. Вот судья перед ними, который вот соответствует критериям, опирается на закон у всех на глазах, не хитрит, присутствие свидетелей все разбирает, все там, народ приглашается, два пара юга. И войны, очень много войн. Жадность, недовольство, тщеславие, лицемерие, зависть. Это все война. Третья юга, там были скрытые вещи, люди могли скрывать при себе, открыто не враждовали, два пара юга начинаются уже. Но в Кали-югу происходит нечто особое. Вы ни за что не догадаетесь, чем особенность Кали-юги. Аханкар разлетается так, что оно переходит все границы дхармы. И Кали-юга характеризуется воровством. И ложью. То есть есть законы, но эти законы люди стараются обойти все. Причем это становится обычным явлением века. Что закон, дайте я посмотрю, я подумаю, как его обойти. Это прямо на глазах. Это века. Нет уже разума духовного. Стыда уже такого нет. Нет этого смирения. Смирение означает, что человек очень тонкий разум. Он чувствует, что он здесь вот неправ, и он должен знать об этом. И он не чувствует, нагрубел уже. То есть смирение его нет, как у животного. Аргументум ад бакулум, когда он понимает только палку. Он не понимает слов, не понимает эмоций, не понимает чужой боли. Вот тебе палка. Понимаешь теперь, как это плохо? Вот теперь я, кажется, понимаю, что это плохо. А так не доходит. Кали — это просто ложь, воровство. Люди воруют. Насилие, отчаяние, скорбь. Вот такие вот вещи, они начинают вот ходить в жизнь, в организацию нашу систему. Заблуждение, страх, бедность. Вот видите, это ложное эго, и что это означает? Ложное смирение, мы называем сегодня это ложное смирение. То же самое, что ложное эго. Почему все-таки смирение? Потому что внешне эти люди ведут себя хорошо. Просто подменять некоторые понятия, чтобы это было хорошо. для калия столько слов придумано, чтобы скрыть какую-то ложь, какие-то нечистые вещи, назвать их хорошим именем, красивым. Они же придумали всякие красивые имена плохим вещам. Сами можете найти такие примеры, их сейчас полно-полно. Хотя бы это реклама водки, которая чистая, как горная судьба. Сравнивают поэтическое сравнение на то, как это, чтобы привлечь к таким вещам людей. Сейчас масса людей таких способов. Это все называется ложное смирение. Ложная польза. Ложная культура. Ложное положение. Или человек занимает положение учителя Векали, но качеством не обладает. Кришну не знает. Сама Кришне рассказать, он гневается. Он против. Но при этом учитель Векали — обычное явление. Что учитель в невежестве относительно основополагающих истин сам не имеет ни смирения, ни способности, ни философского даже образования. Ни духовного учителя вообще. Нонсенс такая. С точки зрения веда это невозможно даже представить. Но сейчас Кали-Юга мы видим это сплошь и рядом. И теперь нам нужно как бы вот обратно вернуться за нашу короткую жизнь к этой вот сати. Нужно найти духовного учителя. Именно тот, кто уже даса, уже служит. Никакого-то другого. При этом духовный учитель может не знать каких-то наук. Ну, например, он может быть не философом по своему складу. Он, может быть, не знает высшей математики или не знает тонкости, что сейчас происходит на политической арене в мире. С точки зрения обычной жизни, он как бы в невежестве, он даже не знает, что сейчас происходит в Австралии или в Америке, или что-то сейчас в Украине и России. Может не знать. Может не понимать химии или не знать таблицу Менделеева. Он, может быть, даже не знает, как написать свое имя без ошибок. Такое тоже бывает. И все же он может быть духовным учителем высшей категории. Потому что все эти науки, они развиты из аханкара. Это различные виды культивированного невежества. Потому что математика нас к совершенству не приведет к Богу. Химия не приведет к Богу. Мы оставим здесь химию, уйдем из следующей жизни, мы даже понятия химии. Вот реальность такова. И об этом знает духовный учитель. Поэтому, может быть, не заинтересован в каком-то академическом образовании. Но он знает, как вернуться к своему изначальному положению, к истинному смирению, естественному смирению в любви. Потому что именно смирение отвечает за мир в обществе. Мир, порядок, процветание – это качество фундаментальное. То есть, что же означает смирение? Вчера мы упоминали, это не отождествление себя с телом. Это истинное смирение. То есть физическое смирение перед происходящей силой, есть смирение ума перед высшими знаниями, и есть духовное смирение, когда человек вообще не отождествляет с материей. Ни с хорошей, ни с плохой. Ни то, ни то. Тоже я, мужчина, женщина. Кто-то не любит мужчин, хочет быть женщиной. Кто-то, наоборот, любит женщин, любит мужчин. Но это все телесное смирение. Быть женщиной, быть мужчиной. А кто-то женщина и не любит быть женщиной. Кто-то мужчина не хочет быть мужчиной. Отказывает. Сейчас столько вариантов. Люди так запутаны в дхарме. Из-за ложного аханкара означает, что она все границы этих знаний, законов. Она. Сейчас уже непонятно, кто мужчина, кто женщина. По функциям. В дхарме уже иногда непонятно. Если вы общаетесь с пожилым человеком, вы ожидаете, что он должен быть каким-то мудрым человеком, это может быть не так. Потому что век кали и аханкара затмевают разум. Даже старик, мудрённый опытом, может быть глупцом. Век кали, ведь бесполезно сейчас может быть. Даже женщина может прожить жизнь и так и не выполнить своих обязанностей. Ни материнских, ни других. Примеров миллионы, миллионы, миллионы. Все больше и больше. Но когда человек достигает истинного смирения, вот это естественно, он ощущает свободу. Как раз свободу, потому что истинное смирение духовное освобождает его от всех форм насилия по отношению к нему и по отношению к окружающим. При этом он должен выполнять свои обязанности, которые он должен выполнять, но это уже не насилие, нет, над ним. он делает это совершенно в ином сознании. Его дух остается абсолютно свободным, потому что это делает уже дух. Нельзя сказать, что это подневольный труд. Он радостный. Он счастливый. Даже находясь в материальном мире, он чувствует счастье. Это есть признак как бы того, что себя не отождествляет с телом. С телом всякое может произойти. Тело может заболеть. Наш ум кто-то может обидеть. Тело кто-то может ударить. То есть всегда сопутствуют какие-то неприятности. Атхи баутика, атхи дайвика, атхи атмика. Три вида страданий. Они связаны все. Но человек себя отождествляющий с телом, он будет страдать вместе с телом. Внутри себя он будет испытывать боль. Даже когда тело уже выздоровело и не болит, он будет бояться следующего боли. Даже когда его ударили, и синяка даже не осталось, даже царапины не осталось, он будет переживать потом годами. То есть вот это внутренние страдания, они становятся очень глубокими. Отождествление с телом порождает эти внутренние страдания. Человек неудовлетворенный, несчастный. Или отождествляет себя с деньгами, которые он потом теряет, и тратит, тоже беспокоит, сильно. Любое вот это ложное отождествление вызывает у него страдания, несчастье. И истинное смирение означает, что я не это делаю. Кому-то не нравится это дело. Но это же вопрос вкуса. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кому-то подходит. Есть как? Два сапога пара. Вы же не одеваете новый сапог и дырявый сапог. Одевайте два новых сапога или два дырявых сапога. Как-то гармонично соответствует. Если у меня тело как дырявый сапог, то я же не буду искать новый сапог. Мне подойдет этот сапог. Но если у меня новый сапог, лакированный, на большом каблуке платформы, что у меня? Позорите, такой сапог предлагает. То есть так действует. О чем говорит Бога? Да, страдания, да. Отождествление с телом, страдания. И человек освобождается от страданий, потому что он не дырявый сапог, не лакированный сапог. Кто-то, кому-то он не нравится, он не переживает. Он понимает, что это тело не нравится. Мое тело кому-то не нравится. Я другой. Я внутри другой. Он имеет знание о себе, имеет себя. Не тело, а себя имеет внутри тела. Непоколебимо знает свой возраст, свой образ знает. У него есть зеркало внутри, сверхдуша, которое ему как раз и говорит о себе то, что он нужно знать. Сверхдуша, она говорит это настолько возвышенно, как Бхагавадгита Кришна говорит, что так дорог ты мне. Постоянно слышит это от сверхдуши, когда это принятие его духовной природы, эту любовь, поддерживающую силу, заботу, отец и мать, и все на свете для него, и милость Кришны. Просто. Даже когда его критикуют, он думает, о, это тоже милость Кришны, чтобы я не свернул с пути. Да, эти люди правду говорят. Гаура Кишор Дас Бабаджи, когда его прославляли, он уши закрывал, он убегал, под лодки прятался, чтобы вообще не видели. Когда кто-то его прославляет. Не выносил этих звуков вообще. Но когда он слышал, когда люди говорили что-то плохое о нем, он радовался, говорит, вот теперь точно, вот это правда. Вот спасибо тебе. Он это искренне таким взглядом. То есть такие примеры, они могут быть неадекватными считаться с точки зрения материальной катастрофы. Что это что-то, может быть, искусственное. Но если мы непосредственно сталкиваемся с таким смирением, мы говорим, это хорошая инфекция. Я хочу так же заболеть. Потому что человек на самом деле освобождается, он свободен становится от всего окружающего творения, которое не может его связать ни критикой, ни похвалой, ни деньгами, ни бедностью, ни друзьями, ни врагами. Ничем не связывает его. Он связан с Богом. Конечно, мы говорим, что такой уровень он высок. Мы не рассчитываем, что мы быстро достигнем такого уровня. На это нужно немало времени. Иногда Прабхупада говорит, за одну жизнь стать чисто преданным вообще невозможно. Но по милости Господа Читания, тем не менее, у нас есть великая надежда, что это может стать возможно. Какая-то есть особый момент в этом. Можем ли мы вернуться к Богу, если у нас есть что-то ложное внутри, вопрос возникает. У нас все-таки есть возможность такая. Но Прабхупада утверждает, что есть, что Господь Чайтанья не различает квалификацию. Важно, чтобы он вошел в нашу жизнь. Важно, чтобы мы себя отождествлялись со слугами Шри Чайтаньи. Пусть я плохой, но я его слуга. Я пал в океан материального существования. Я осквернен этими рождениями с ног до головы. Я весь пронизан недостатками, материальным сознанием, вожделением и жадностью. Но я так или иначе, я твой вечный слуга. Вот кто это будет. Прими меня, потому что я твой вечный слуга. Эти отношения непоколебимы, я их никогда не разорву. Даже если я осквернен, я все равно знаю, я твой слуга. В этом случае есть возможность освободиться от всех этих. Мы сами не можем освободиться, но в сочетании Махапрабху может дать эту любовь, освобождающую любовь. Я сегодня кое-что почитаю, потому что истинное смирение начинается как раз с обращения к духовному учителю. Мы немножко поговорим об этом. И здесь, в Шри Чайтанья Чаритамрите, есть стих. Это наставление Господа Чайтаньи. В твоей книге должны быть описаны признаки истинного духовного учителя и истинного ученика. Санатана Госвами писал. И Господь Чайтанья говорит, о чем эти книги должны быть. Перед тем, как принять духовного учителя, ученику необходимо убедиться в его квалификации. Это первое, что ученик должен знать. Разобраться, в чем квалификация гуру. Значит, он до этого должен знать уже, изучать шастры. Как у нас в Исконе, прежде чем получить посвящение, он изучает, рядом не ходит, изучает, какой курс, ученик Искон, также различные программы, где объясняются как раз эти основополагающие моменты. Кто такой духовный учитель, его качество, как его распознать. Подобно этому духовному учителю тоже необходимо убедиться в квалификации ученика. Тоже необходимо. Необходимо, чтобы гуру был убежден, что ученик квалифицирован. Но хотя бы на данный момент времени. Мы не знаем, что будет через 10 лет. Возможно, он где-то не дойдет до цели. Где-то, может, упадет человек. Всякое бывает. Но на данный момент он обладает квалификацией, гуру может принять его. Кришна – верховная личность Бога, объект поклонения. И таким он должен быть описан в своей книге. Следует привести биджа-мантры, используемые для поклонения Кришне, а также Раме и другим инстанциям верховной личности Бога. То есть объект поклонения существует, и есть мантры для того, чтобы поклоняться. Зачем? Когда мы кланяемся, тело кланяется. Но ум может и не кланяться в это время. Ум, допустим, может чувствовать себя неловко, потому что другие видят его поклон. А поклон – это некое унижение себя. И человек может чувствовать себя не очень хорошо внутри, хотя внешне он кланяется, поклоняется Богу, но на самом деле поклона нет. Ложный поклон. Поэтому есть мантры, сопутствующие. Если мы предлагаем Кришне что-то тоже, поклоняясь ему, сопутствует мантры этому. Чтобы ум тоже был занят поклонением. В этом как бы суть вот этого процесса служения. Именно ум направит это русло. Мы двигаемся за умом. Ум всегда впереди. Куда ум, туда и все остальное, туда и тело идет. И вот так это для того, чтобы углубить наше смирение с физического на умственный уровень нужны мантры. И еще есть другие мантры, биджа-мантры, которые прорастают в духовное небо. Виджа – это семя. Но они доводят нас до конца. Хари Кришна Махамантра, она доводит до конца. Растет в нашем сердце, добивается телесной оболочки сознания, достигает духовного мира, мы вместе с ней двигаемся с этой мантрой и обретаем любовь к Богу. Эта мантра идет от начала и с материального уровня и до конца. И здесь Прабхупада говорит, как описывается квалификация истинного духовного учителя. Гуру должен находиться на высшем уровне преданного служения. Существует три категории преданных, и духовным учителям следует принимать того, кто принадлежит к высшей категории. Преданные первой категории являются гуру для всех людей. Гуру нринам. Слово нринам означает для всех людей. Ну, здесь, значит, можно понять, что есть гуру, который, ну, имеет такую локальную природу. Например, мать, она мой гуру, но она для меня гуру. Так звучит. Но уже для других детей мы не знаем. Может быть, может нет. Есть такое понятие, как гуру нринам или джагат гуру. Гуру вселенной. Брамаджи, джагат гуру. Кришмадев, джагат гуру. Он такие вещи говорит, которые применимы во всех областях как бы, вселенной. Сознание развито. Есть гуру, который на кухне может нас научить что-то делать. Как мыть полы, как одеваться красиво. Ну, тоже нужно учиться. Как шнурки завязывать, даже нужно учиться. Кто-то научит. Или помните? Все различные проявления гуру также, да, безусловно. Но здесь в данном случае говорится, если мы хотим обрести свое изначальное положение, нужно идти гуру высшего уровня, гуру нринам. Гуру не принадлежит какой-то конкретной группе людей. Не так, что гуру для Индии, гуру для России. Нет, это не гуру. Это относительное понятие уже материальное. Уже имеет национальную какую-то материальную окраску. Материальную. Это уже ложное. Гуру не должен себя представить какой-то какой группе людей, русский или русский. Падишамрити Рупа Госвами пишет, что гуру обладает качествами Госвами, то есть он обладал ум и чувства. Такой гуру может принимать учеников по всему миру. Притхивимса Шишья. Это проверка на соответствие титулу гуру. И если вы поедете за границу и расскажете о политике Казахстана, у вас не будет последователей. Не многие заинтересуют или разделят ваши интересы. Или если поедете куда-то и расскажете просто о своей семейной жизни, тоже немногие люди будут слушать. Даже с друзьям будет тяжело слушать. Но если вы обретете качество, гуру, и поедете за границу, будете говорить о Кришне, у вас появится последователь. Неважно, в каком культуре живете. Если скажете, вы не это делаете, вы судите Кришне. Вы скажете запредельные вещи, о которых думает каждое живое существо, где бы вы ни находились, в Австралии, или в Европе, или в Америке, или в России, или в Казахстане, или в Индии. То есть гуру должен нести послание свыше, оттуда. И как это возможно? Когда он контролирует свои 6 побуждений, Рупа Госвами описывает это в Упадишамрити. 6 побуждений, без смирения невозможно обуздать эти побуждения. Нет, ложное это невозможно. Ну хорошо, я вам приведу пример. Перед вами штанга 200 кг. Поднимите. Есть сумасшедший, кто скажет, я подниму, хотя никогда не поднимал. Равана, он был немножко странным, когда он не мог поднять лук Шиву, он все равно продолжал свои попытки. Он все равно продолжал свои попытки. То есть это ложная вещь. Из-за Ахамкары идет. Но с другой стороны, если вы имеете реальную силу, вы можете поднять. То есть смирение – это реальная сила. А это и есть душа. Но если мы при помощи Ахамкары думаем, я сейчас этого достигну. За что боролся, на то и напоролся. Или укатали сивку крутые горки. Есть в народе много пословиц, которые говорят на этот счет. Сколько усилий человек глупых делает, думая себе что-то. Хочет много машин, много денег, то-то, и всю жизнь просто ломает себя и других. Просто корежит свою жизнь, крушит все вокруг. Сокрушается человек. Сумасшедший становится. Ахамкара такая, ложная эго. Говорит же о сильном упрямстве. Ну, прется, и все, ничего с ним не может сделать. Глупый прям. Поэтому при помощи ложного эго мы ничего не можем достичь толку. Оно разрастается, а реальной силы нет. Есть только самомнение. И здесь в этом контексте важная тема описывается, что есть браманы по рождению, есть браманы по качествам. Браман по рождению, вы понимаете, что это. Родился в семье Брамана, но не только. Человек может получить посвящение у духовного учителя, исконно. Второе посвящение. Его назовут Браманом. Только потому, что у него висит шнур, и был формальный обряд. Но, когда человек получает второе посвящение, гуру расскажет ему, что означает быть Браманом. Значит, иметь качество. Здесь не описывается, приводится. Шамо дамат тапаши учам. Шантир аджам эва ча яна вигьянам астикиам брама карма свабава джам. И если ученик сразу забывает об этом наставлении, а просто ходит показывается свой шнур, это браман по рождению. Он не имеет качеств, но он прошел формальный обряд и носит шнур. По названию, так называемый брама банка называется. Если он забыл эти наставления, зачем он получил это? Но если он именно сосредоточен на эти качества и культивирует эти качества, получив посвящение, вот это браман. По качествам. То есть он может не иметь еще этих качеств, но он работает над собой, он движется в верном направлении, мы признаем, что это браман. Он честный человек. Качество. Качество брамана. Если человек забывает, это лицемер. Он просто подменяет ложными понятиями. Это ложное эго, ложное смирение. Ложное смирение, оно ожидает почести. Истинное смирение никогда не ожидает почести. Богатство уже есть внутри. Мне нечего получать из этого мира. Богатство дано мне изнутри. Сколько угодно. И это истинная вещь. Ложная вещь, всегда чего-то не хватает. Во внешнем мире всегда что-то не то, что-то не то, что-то не то. Всегда кругом беспокойство. Браман не должен быть беспокоен, шама должен быть умиротворенным. Ум должен быть его удовлетворенным. Так это по качеству брамана. Поэтому говорится, что если даже человек не имеет браманского шнура, но имеет все качества брамана, мы считаем, что он браман. Даже без посвящения. Есть преданные с посвящением, которые не ведут себя как преданные. Есть преданные без посвящения, которые ведут себя как преданные. Не преданы. Освящение это решает или качество. Думайте об этом. Важный момент для нас. Очень важный момент. Потому что многие преданные забывают об этом, получить освящение. Забывают о том, что нужно развивать качество, работать над собой, смирение развивать. Сознательно. А это трудное что-то. Самое трудное. Что может быть еще для человека труднее? Как победить свою ложную природу? Могучую ложную природу. Битва в душе есть такое название. Семинара Равинда Сурупа Прабхунда подробно описывает эту битву в душе человека. Что это за сражение такое? Труднее, чем, знаете, чем выйти на поле боя с оружием. Это намного труднее. И если человек не обладает вот этими качествами, он не считается браманом. Родиться в браманской семье еще недостаточно. Все наши проблемы, если мы говорим об обществе преданных, то все проблемы связаны именно с этим, что мы приходим в семью Прабхупады, но не обладаем качествами, которые имеют Прабхупады. Или, может быть, забыли, что нужно обрести эти качества. Вот отсюда все возникают сложности. В связи с этим Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур отмечает, что Наротам Дас Тхакур и Шьямананда Госвами, хотя и не были рождены в семьях браманов, считаются истинными духовными учителями, потому что обладали качествами брамана. Такие вайшнавы, как Ганга Нарайана, Рамакришна и другие, рожденные в семьях браманов, считали Наротам Дас Тхакура и Шьямананду Госвами своими духовными учителями. Ну вот в кастовой системе особенно это ярко выражено. Ну, если выражается, может быть, количеством инициаций и возрастом сознания Кришны, на самом деле, сложится подобно. Человек думает, что я уже 20 лет сознания Кришны, значит, я уже выше того, кто 15 лет сознания Кришны. Не всегда это так. Нельзя так думать, раться на такие внешние вещи. Нужно иметь смирение. Смирение вне времени и пространства. Что это значит? Я могу увидеть новичка в сознании Кришны, но он может обладать уже качеством Матьяна Пикари. И если у меня есть смирение, я увижу его качество. А если у меня есть гордость, я не увижу его качество. Слушай, я светлый. гордость. Я совершу серьезную ошибку. Мы там на эти критерии не опираемся, как на истины, хотя учитываем возраст, этикет, мы это все учитываем, не передвигаем. Но важно, важно с возрастом в сознании Кришны больше смирения иметь. Не меньше, а больше. Не так, что младший должен быть смиренный, а старший нет. Не обязательно. Как раз наоборот. Старший должен быть еще более смиренным. Предпочтение любому живому существу говорится. Неважно, даже если это человек, не человеческое существо. Должен быть предпочтение всем существам. Махабхагавата, если Прабхупада описывает смирение этого, этой личности, здесь три уровня преданных. Махабхагавата, это Уттама Атикари, здесь также Натьяма Атикари, который посередине находится между. Есть начинающий преданный неофит, Каништа Атикари. Вот здесь он говорит Махабхагавата. Потому что мы учимся у Махабхагавата. Конечно, Атикари, может быть, мы меньше чему-то учимся, там еще есть качество не очень, там есть аханкара, ложное эго. Махабхагавата это лучше учить. Свободная телесная концепция. Это человек, который украшает свое тело тилаком, и чье имя оканчивается на слово даса. Вот и все. Скажите, ну как просто. Я это все делаю. Сегодня как раз я поставил тилаки с утром, поставил. И даст, у меня уже есть имя, даст, я все в порядке. Я буду там отвлекать, смысл, не мог обманывать. Тилок оставился не для кожи. Не чтобы оно показывало тело, как прическу. Нет. Ставится для сердца, для ума. То есть это как преданное служение. То есть имеется в виду глубина этого. Мы говорим, тилок это что-то повседневное. Ритуал можно даже не заметить, как это делаешь. Но Махабхагавата, он это делает по-другому. Паршан, который говорит, когда я слышу издалека звуки киртана, мои ноги, как сумасшедшие, сами бегут туда. О, какая сила, привязанность к Богу. Видите, тилок означает тоже имена Господа Нараяна, различные имена. Он означает тело, означает, что это тело, это принадлежит тебе. Я твой слуга, вот я каждое утро, вот, каждый раз постановление вот, напоминаю себе. Это нектар думать об этом. Это способ думать о Кришне, что я твой Кришна. Что когда я смотрел в зеркало, я видел тилаку у себя на руке. Да. То есть здесь имеется в виду его сознание ставит тилаку, его сердце ставит тилаку на тело, которое он занимает потом даса служением. Является слугой Кришны, он принимает это имя как свою природу вечную, как свою суть. Не как моду. Может быть, тоже модно, Адидас. Адидас. Кто-то может так мыслить, Адидас, что тоже. Удивлялись, тоже имя Ади. Ади, значит, изначальный Дас. Уже духовное имя Адидас. Но это мода, да, кепка Адидас. Преданные носили такие вещи специально. Адидас. Он тоже получил посвящение от истинного духовного учителя и умеет поклоняться божеству. Он правильно произносит мантры, совершает жертвоприношения, выносит молитву Господу и проводит санкиртану. Он знает, как служить верховной личности Бога и как оказывать почтение вайшнавам. Когда человек достигает высшего положения, то есть становится Махабхагаватой, следует принять его в качестве гуру, оказывать ему почтение наравне с Хари, Верховным Господом. Только такой человек достоин занимать положение гуру. Однако, какой бы высокой квалификации не обладал человек, если он не является вайшнавом, он не может быть гуру. Невозможно быть браманом, не будучи вайшнавом. Вайшнав уже браман. То есть гуру обладает всеми качествами вайшнава. Его следует считать браманом, даже если он родился не в браманской семье. Кастовая система, определенное определение принадлежности к браманскому сословию на основе рождения неприемлемо, когда речь идет об истинном духовном учителе. То есть здесь Прабхупада строго говорит, что браман, по сути дела, что он не преданный, не может быть в полном смысле браманом. как степень какая-то, степень ненависти, степень любви. Что же считать любовью, если она в какой-то степени проявляет? Что же считать пороком, если только в этой степени проявляет? Когда мы говорим бхакти, мы не говорим о степени. Мы говорим чистая бхакти. Когда мы говорим преданный, мы говорим о степени, мы говорим чистый преданный. Эти понятия нужно восстановить. То есть до конца. Поэтому Рама, если он не предан, он не дошел до конца еще. Это степень. Ну, степень яда. Мы не пользуемся таким понятием. Что пищу какую-то степень яда можно допустить. Вообще не допускать. Да? И вот любая скверна, она имеет свойство расти, давать, расширять. Прокисшие продукты, портящиеся продукты. Все более, скажем, шагом, все менее свежий, все более испорченный. Вот это материально. Любая степень, она может быть опасной. Поэтому безопасное положение быть чистым преданным. Или быть связанным только с чистым преданным мыслями и сердцем. Если мы служим чистому преданному, то фактически уже мы смотрим друг на друга, как на чистый преданный. Мы цитируем чистых преданных, думаем о чистых преданных, что они следуют чистых преданных. Считайте, что вы увлечены. Действуйте как чистый преданный. Духовный учитель является высококвалифицированным брахманом и ачарьей. Если человек не обладает брахманическими качествами, получается, что он не знает, как следует ведических писаний. Нана шастра вичара найка випунал. Каждый вайшнав является духовным учителем. А духовный учитель по определению знает, как следует вести себя брахману. Он также понимает ведические шастры. Это одна сторона квалификации духовного учителя. Вот он таким должен быть, вот такие к нему требования, строгие очень. Очень строгие требования. Если кто-то действует как духовный учитель, он должен знать уровень ответственности, уровень самодисциплины. Сам следить за собой. То есть уметь удерживаться на платформе духовной, находясь на материальном мире. Должен уметь организовать свою жизнь, учить жизнь своих учеников, следить за атмосферой, в которой находится на Голчике. То есть все ложные понятия должны быть изгнаны. Не должно быть никаких других целей, кроме духовных. И подобно этому, духовный учитель тоже также должен на протяжении некоторого времени приглядываться к человеку, прежде чем принимать его ученики. Обязательно необходимо это делать. Приглядеться к кандидату. Увидеть его тенденцию, к чему он склонен. Потому что многие люди принимают сознание Кришны под влиянием эмоций, чувств. Чувствую себя очень хорошо, скажем. Думаю, все, я стану преданным всю жизнь. Но нужно немножко это проверить, испытать. Насколько человек готов именно жить как преданный всю жизнь. Не какое-то время, а посвятить жизнь на самом деле. В нашем движении сознания Кришны предварительным условием является отказ от четырех столпов греховной жизни. Недозволенное. Секс, мясо, одурманивающих веществ и азартных игр. Вначале мы смотрим, особенно в странах Запада, готов ли будущий ученик следовать регулирующим принципам. Может быть, вы удивитесь, может быть, нет. Но в то время, я думаю, в это же время еще есть регионы в Индии, где люди все следуют этим принципам от рождения. И целые деревни такие поселения. Все четыре принципа. От рождения до смерти. Такова культура. То в нашем случае это не так. Мы рождены в другой культуре. За нами нужно приглядывать. Так будет. Потому что будет склонность вернуться к врожденной природе. Долгое время. Пока человек хава не достигнет какой-нибудь, еще склонность будет вставать. Переродиться нужно. Духовно. Человек видит, что кто-то курит. Реально. Если он раньше курил, он физически
снять. Она жива. Еще долгие годы даже все равно не пишет. Кто-то пьет вино, если мы раньше пили вино, автоматически чувствуем вкус этого вина. И то состояние было. Все еще самскары. Не очищенные, еще живут у нас.
Но преданные постепенно чувствуют к этому некоторое отвращение. Да, это знакомая вещь, но это определенно.
То, что вы видите, что я делаю. То есть это уже признак очищения.
И когда человек полностью очищается от всех этих самскар, он уже не помнит, не может вспомнить. Конечно, это уровень утаматикали. Он даже не помнит, какого происхождения национальности. Может не знать. Это не важно становится вообще. Поэтому утаматикали не проповедуют. Его никто не поймет. Это сумасшедший с точки зрения людей. Но не думать, что он теряет разум полностью, нет. Он может проповедовать, спустившись на платформу Матхиаматикари, сознательно. Для проповеди. Пропада другие. Пускай они разбиваются, люди разумно очень. Невозможно опровергнуть ничего. Никто до сих пор не опроверг за 50 лет и все. Эти книги никто не смог опровергнуть. Ни одного утверждения. Невозможно. Это Матхиаматикари делает. Он различает, что хорошо, что плохо. Для Матхиаматикари вообще никаких понятий не существует, что хорошо, что плохо. Для него все чистые преды, кроме него самого. Это такое смирение, это не отрезвление. Думаю, такие живые существа так служат Богу. Все, мне это любовь. Я еще хуже, потому что я-то еще знаю о Боге. Но я так не служу. Да нет, я даже не знаю, что я знаю. Вот это настоящий герой. Трудно понять, конечно, менталитет. И так здесь говорится об учениках Запада и Востока, даже Прабхупада упоминает, что нужно понимать, что труднее соблюдать все эти принципы здесь, в этом мире, в западном. И когда ученик готов, будущий ученик, следовать регулирующим принципам, получая имя Вайшнава Слуги. Все в порядке? Есть связь? У нас тут недоразумение произошло. Отключился компьютер. Сейчас я прошу. Мы продолжаем. О квалификации ученика, также о его смирении говорим, истинном смирении. Человек хочет быть смиренным. Принимает решение быть смиренным, потому что в этом есть преимущество. Смиренным. Хотя бы выглядеть смиренным, может, преданным уже будет ценить. Но при этом значение играет не его внешний вид, а его служение. Мы друг друга оценивать по тому, какое служение и как мы совершаем. И наша любовь и отношения между преданными от этого будут зависеть. Как мы выполняем свое служение? Есть преданные, которые так выполняют свое служение, что их знает весь мир. И любят. Что они все любят. В то время у нас были великие распространители книг, чемпионат мира проводились тогда. Были великие, достижения. Их знал весь мир. Все любили, все общались, приглашали, они давали очень много знаний, опыта, передавали с Никитами, путешествовали, помогали преданным учиться распространять Прабхупаду при разных обстоятельствах, делясь своим видением, реализацией, как понимать людей, как понимать их ум, их природу, как общаться с ними, как быть добрыми с ними, здесь прямо на улице. Это были мастера, которые выходили на улицу как в храм. Для них это была игра. Люди включались в эту игру, просто людей. Это служение, как квалификация, служение, и это ценится больше всего человека. Не то, что он красиво одет, мотилок, молчаливый, ничего не делает, ест просад, слушает, тоже хорошо. Но важно, чтобы была занятость. То есть, если мы хотим по-настоящему быть смиренными, важно занять другое дело. Грубое тело – это есть та самая аханкара, которая вот эта гиря. Если мы не займем это гиря, он несет и тянет вниз на дно тела. Это лень природная. Нежелание что-то делать, просто потому что лень. Я вроде даже не хочу, но тело у меня ленивое. Вот проблема такая. Вот это вот проблема тела. Поэтому тут уже нужно заниматься, преодолевать эту лень. Общаясь с преданными, сотрудничая вместе, что-то делать, вовлекая в служение, почувствовать нужно вкус деятельности духовной. И тогда лень уйдет. Лень покинет. Никто не будет без дела даже секунду тебе. Невозможно. Лень покинет. И полгода или год ученик выполняет служение под руководством духовного учителя или его представителя. Затем его рекомендуют ко второму посвящению, во время которого на ученика надевается священный шнур. С этой минуты ученик считается настоящим браманом. До полтора года. Можно стать настоящим браманом. Процесс описан. Такую систему установил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. И мы идем по его стопам, давая священные шнуры настоящим вайшнавам. В качестве настоящего ученика перечислены Шримад Бхагаватам. Аманья Мацаро Дакшо Нирмамо Дрипта Саухида Асатваротха Джигьясур Анасур Амокава. Он должен отказаться от интереса материальной телесной концепции жизни. Вот видите, первое. Аманья. Аманифам, Адамхифам. То же самое слово, что и базовое действие. Амания. Смирение. Отказаться от телесной концепции жизни. Вот это первое качество ученика. Вот так гуру проверяет, насколько человек ученик или не ученик. По его смирению. Это легко понять по взаимоотношениям. Гуру общается лично с учеником. Или как ученик слушает. Или как он участвует в киртане. Как он ест просад. Это легко увидеть. Смиренный ученик на праздниках съедает больше всех. Было невозможно. Хочет съесть все. И еще хоть остатки съесть, то, что осталось лишнее. Это смиренный ученик. Гуру очень радуется, когда видит такую приятность просады учеников, что это смиренный ученик. Или смиренный ученик на киртане ведет себя очень хорошо. Не танцует, молчит. Глаза опущены, смиренные. Нет, конечно. Он пусть сумасшедший танцует. Он всех растолкал, что несколько травм на ней в это время не заметил. Вот это смиренный ученик. Вот он отдается полностью в сторону мира. Да, без травм, конечно, только. Но я понимаю, о чем я говорю. Он стремится к духовной жизни. Это смирение. Возможно, иногда кого-то заденет, не заметит. Случается стремление такое. Но он извинится. Это тоже для него урок школы, он будет внимательным не только к своему служению, но и к окружающему. Он будет учиться. Сначала будет учиться, чтобы просто выделиться, чтобы гуру заметили, или старший вайшнава заметили, что он хороший слуга. Постепенно его смирение будет углубляться, и он не будет стремиться. Он найдет прибежище внутри, в своем сердце, сознание Кришну. Вот. Значит, гуру доволен внутри сердца. Нужно встать перед гуру, спрашивать, гуру, Махараш, довольны, но не вижу вас, не улыбки, недоброго взгляда, вы даже на меня не смотрите, я не понимаю, довольны вы или недовольны. Да, на начальном уровне требуется посмотреть, улыбнуться, погладить по голове, чтобы мол, кажется, довольны. Сегодня погладил в эту сторону, хорошо. Но если есть смирение, появляется внутренняя связь с духовным учителем, и мы внутри себя знаем, насколько гуру доволен или недоволен. Это еще лучше, чем конечно. Отказаться от вожделения затем. То есть пока есть ложное смирение, от вожделения не откажется. Он будет пытаться отказаться, но он не будет справляться с этим. Нет, не будет силы. Все силы именно в смирении. Нет, это не с телом. Как мы упоминали, что тело работает как автомат, механизм. Если вы себя с ним не отрицаете. Если отрицаете, вы думаете, я хочу. Если не отрицать, то опять это тело что-то хочет. Опять что-то требует. Этот осел. Кусок плоти. Сможете как бы повелевать, как хозяин. Но если отрицаете с телом, вы говорите, но я хочу, я не знаю, что делать, у меня желание, что я могу поделать? Когда ученики сказали Прабхупаде о том, что вот какие-то там священники из какой-то там религии, там они все нарушают принципы, там они то делают, и все, там все грехи. Прабхупада говорит, но это следует ожидать. Естественно, если они, человек на духовном уровне не способен следовать неправильно. Если он себя отрицает с телом, он не справится. Не осуждал, просто они на таком уровне находятся. Вожделение, гнев, жадность, заблуждение, безумие и зависть. Мы говорим, как победить эти вещи? Ну, ответ – смирение. Культивировать это качество знания. Не имитировать, а вот постепенно, шаг за шагом, постепенно. Смирить резко, насильственно нельзя, травматично. Этому требуются какие-то годы, жизнь требуется, конечно. Жизнь помогает сама, время влияет на нас, опыт влияет на нас. И мы соглашаемся все больше и больше, глубже и глубже, со смирением, что это хорошо, это мой путь. Это не шоу, это именно мое естество. Он должен интересоваться только наукой о Боге и должен быть готов изучать эту науку досконально. Ему следует перестать думать, я есть тело, или эта вещь принадлежит мне. Он должен любить духовного учителя с непоколебимой верой, отличаться постоянством и твердостью. Истинный ученик должен по-настоящему хотеть понять трансцендентные предметы. Он не должен выискивать недостатки среди добродетелей и не должен интересоваться материальными темами. Единственным интересом ученика должен быть Кришна, любовный личный Бог. Но, как вы понимаете, квалификация довольно серьезная, которая описана здесь. Совершенно понятно, что ученик начинает свою духовную жизнь, и он не сможет обладать этими качествами, но здесь говорится о том, что он стремится к этому. Он работает над этими качествами. Если работает, считает, что он обладает. Человек работает, считает, что зарплата будет нет. Будет оплата. Можно так посмотреть. Поэтому важно, что ученики все заняты при одном служении. У кого-то проблемы, сочувствуем, безусловно, но это не важно. Важно, что продолжаете заниматься при одном служении. У кого-то счастье выпало большое в жизни. Ну, хорошо, поздравляем. Но это ничего не значит. Важно, что вы продолжали при одном служении. Это смирение. Это постоянство. Я слуга. И в потерях, и в приобретениях. И когда болею, и когда здоров. И даже когда буду умирать, и все равно буду умирать слуга. Это смирение тоже. Освоено качество ученика. Ну, поэтому гуру также ученик. Любой гуру ученик, любой ученик становится гуру, говорит. Квалификация гуру, что это ученика. Говоря об испытании, которому должен подвергнуть друг друга духовный учитель и ученик, Шрила Вайшнава Сарасвати Такур подчеркивает, что истинный ученик – это тот, кто с неподдельным интересом относится к трансцендентным предметам. Шримад Бхагаватам сказано: «Тасмад гуру прападита джигьясу шрею тамам». Тот, кто жаждет понять высшую цель жизни и обрести подлинное счастье, должен обратиться к истинному духовному учителю и предаться ему. Серьезный ученик должен быть очень внимателен в выборе духовного учителя. Он должен быть уверен, что духовный учитель сможет удовлетворить все его духовные потребности. Все духовные потребности. А духовный учитель должен смотреть, насколько пытлив ученик и насколько искренне он желает постигать духовную истину. Духовный учитель должен испытывать искренность ученика по крайней мере полгода или даже год. Духовный учитель не должен принимать учеников только потому, что у них есть материальные богатства. О, богатый ученик, ему можно сразу дать инициацию. В чем это? Какая причина? Куча денег. Полезно для миссии использовать. Он не должен так думать. Иногда к духовному учителю обращается за посвящение какой-нибудь богач или землевладелец. Мультимиллионер. Я ваш ученик. У меня мультимиллион. Все они ваши. Хорошо. Или там поступим сегодня. Человек, который движет, которым движет материальный интерес, называют виша или карми. Эти слова указывают на то, что такие люди не могут жить без чувственных наслаждений. Иногда вишают, следуя моде, обращаются к какому-нибудь знаменитому гуру и просят принять ученики. Да, важно же быть знаменитым. В некоторых случаях вишают выдают себя за учеников известного духовного учителя, чтобы прикрыть свои нечистые дела и заслужить репутацию знатоков духовных наук. Иными словами, они стремятся к материальному успеху. Ну, честно говоря, такие люди могут проникать, тем не менее. Если даже гуру не поддается их материальному положению, влиянию, гуру чист, они все же могут проникать и не могут пользоваться системой, установленной порядком. Сдать шастры, необходимые, 16 кругов мантры, например, служение выполнять и не принимают для того, чтобы получить посвящение. Но характерно то, что когда они получают посвящение, они могут отказаться от служения. Или сразу поссориться с преданным. То есть заявить что-то свое. Это вишая. То есть ради того, чтобы получить, сделать карьеру, они могут принять этот образ жизни, пока не получат желаемого. Мы иногда видели такие примеры беспокойные и обращались к духовным учителям, которым мы рекомендовали такие преданные, которые вот все немножко странно ведут. Они говорили, ну давайте дадим первое посвящение, неполное посвящение, и посмотрим, что он будет делать. Проверка, это тоже проверка первого посвящения. И мы тогда соглашались, получали посвящение, кто-то, допустим, и еще больше продолжали служение. Наши близкие души были. Стали уважать. И были другие, которые были идеальными вашими. Но только получили посвящение, их точно никто не видит. Куда-то не ушли с этим посвящением и стали делать то, что не хотят. Мы были в шоке. Как же могли ошибиться? Человек идеально всему следовал. Что скажешь, что делать? Такое было смирение, такое исполнительное учение. Читал книги, все, мантру. Вот недостаточно было опыта разглядеть. Но все же это первое посвящение, это некая проверка, потому что полная инициация это уже два посвящения. Подобный случай происходит повсюду в мире. Духовный учитель не должен принимать богатого человека. В ученики лишь для того, чтобы все видели, что его учеником стал такой большой человек. Он знает, что общаясь с учениками вишая, он сам может пасть. Тот, кто принимает ученики вишая, не является истинным духовным учителем. А если и является, его положение может пошатнуться из-за общения с беспринципным вишая. То есть все же такие люди могут проникать, и они тоже могут получать посвящение. И тогда вот это их поведение, их нечистота отразится на репутации гуру. То есть скажут, это чей ученик? Это гуру, его ученик. Что за гуру? А если является... Положение может пошатнуться, положение, да. Если так называемый духовный учитель принимает ученика ради собственной выгоды, отношения между ними превращаются просто в бизнес. И духовный учитель уподобляется смарта-гуру. Смарта-гуру означает, что он может знать совершенство, знать шастры. Но это все. Он уже не преданный, он не понимает цели шастры. Так может повлиять на духовного учителя вот такие вот неискренние ученики, запрещается брать неискренних учеников. Если множество кастовых профессиональных, в кавычках, госвами, принимающих ученики людей, которым нет дела ни до них самих, ни до их наставлений, таким духовным учителям ничего не надо от своих учеников, кроме материальных приобретений. Здесь Прабхупада описывает такие примеры, много таких примеров можно найти в Индии. Там есть и смарта-браманы, и профессиональные госвами есть, и профессиональные частицы Бхагава там можно увидеть. И здесь тоже это может произойти, поскольку распространяется культура, могут происходить такие примеры. Шрила Бхагаватам Сарасвати Тхакур порицает такие взаимоотношения, называя таких духовных учителей и учеников обществом обманщиков и обманутых. По-другому они называются баулами и пракрита сахаджиями. Это известные термины, вот есть апа-сампрадай, так называемые, склонившиеся сампрадай. Вот одни из них — это баулы и пракрита сахаджи, это наиболее распространенная группа. Их цель — превратить связь духовного учителя с учеником в дешевый фарс. Но у них нет серьезного желания понять, в чем смысл духовной жизни. Видите, здесь какие-то вот есть термины особые и примеры, которых можем не видеть в нашей жизни, еще таких баулов не видим, правда, это сахаджи, здесь таких названий нет. Но будьте внимательны, названий-то нет, а явление есть. Узнавайте вот по этим терминам, пытайтесь распознавать эти моменты. Особенно в себе, прежде всего, распознавать себя. Сумма спрагита сахаджи, какой-то выгоди к фарсу, к шоу какому-то, показать себе преданным. Все это есть в каждом человеке, и наша цель — стать смиренными, искренними. Не отождествлять себя с этими анархами, которые у нас есть в материальном теле и уме. В этом стихе читания Чаритамриты следует обратить особое внимание на слова «Севья Бхагаван». Слово «Бхагаван» указывает на верховную личность Господа Вишну. Господь Вишну — единственный, кто достоин поклонения. Нет никакой необходимости поклоняться полубогам. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Те, у кого материальные желания, вот или разум, я перевожу цитату из Бхагавад-гиты, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписанию вед, соответствующей природе этих людей. На определенное желание есть определенный полубог. Так же, как на определенное желание есть определенное министерство или какой-то отдел, куда могут прийти и сказать, что я хочу. Там есть конкретная личность, которая занимается именно вот этими вопросами, желаниями. Также есть материальные желания, есть определенные полубоги. И сколько желаний, столько полубогов, говорит. Бесконечное количество желаний, и конца этим богам тоже нет. Многобожие, величество называется. Здесь цитата, что это материальные желания, и люди потеряли разум, забыли Бога. Похожее утверждение есть в Сканда Пуране. Тот, кто поклоняется полубогам, пренебрегает Господа Васудевы, подобен человеку, который уходит от родной матери и доверяется ведьме. Почему? Ведьма исполнит ваше желание. Но не так просто. Вы заплатите ей. Мать не требует. Вот Кришна как мать. А вот эти все поклонения подобны. Господь Кришна говорит по этому поводу Бхагавад-гите. Те, кто с верой поклоняются полубогам, в действительности поклоняются мне одному, о сын Кунти, но делают это неправильно. Мы должны понять из смирения, что бы человек ни делал, этот путь, возможно, дан ему Богом. Значит, он служит Богу. Просто неправильно это делает. Противопоставляя себя Богу, вот что он делает. Он делает обычные вещи, он может работать, содержать семью. Что тут такое? Он тоже так служит Богу, может, не знает об этом. Но вся жизнь поддерживается усилиями, желаниями каждого человека и объединяется высшим разумом. Складываются общественные структуры, формации, биосистемы. Так все происходит. Они все служат Богу. Но не так, как требуется. Они не занимают свой разум. Нет. Это неправильное поклонение. Без разума. Дадам будь йогам там. С разумом нужно поклоняться. Создавай Бога. Здесь много говорится о поклонении полубогам. Это означает, что такая тенденция, она есть, и она может проявляться больше и больше в процессе нашего как бы, развития духовного, больше узнаем о богах. И на это также, на поклонение полубогам сильно влияет общественное мнение, потому что, если вы поедете, скажем, в Южную Индию, там все поклоняются полубогам. Много храмов Ганеши, много храмов Вадима Дурги, Шиви, ну, более распространенные, Картикея. Мы жили в Чинае, прямо с нашего второго этажа был сразу выход в храм на побережье моря. Прямо под окнами здесь, под нами был храм. Мы видели, как люди приходят туда, в Картикея, Ганеша, Дурга, Шива, самые распространенные объекты поклонения. Глубоко в Браме, практически никто не поклоняется в Индии. Да, видит только одно место маленькое такое место, в Браме, в Браме. Да, Кали не распространен. Но поклоняется многим полубогам. И чтобы детей иметь, потомство иметь, тоже идут поклоняться полубогам, совершают усилия. Немалые усилия совершают люди. Жертвы, деньги жертвы, строят эти храмы. Такова как бы тенденция материалистов. О полубогах говорится много, потому что такая склонность будет у каждого человека. Мы просим у Кришны, дай мне мужа. Мужа нет. Кришна может быть сам пустой. Просто другого мужа. Тогда идем к Шиве. Шива дает мне. Как правило, те, кто не замужней девушки, поклоняются Шиве, чтобы Шива перетряет быстро такие желания. Ну, появляется искушение, кому поклоняться? Шиве или Кришне? Не только это, если поклоняться Шиве, будешь богаче. А если Кришне поклоняться, то точно не богаче. Тоже выбор. Может быть, чуть-чуть хотя поклоняться Шиве. Ну, это какой-то случай. Конечно, я Кришне поклоняться, понятное дело. Чуть-чуть, да, пока замуж не выйду. Это может в природе быть человека. И даже в Бхагаватам есть эти рекомендации. Это не что-то преступное. Это не что-то преступное. Но Кришна говорит, это неправильно. Просто неправильно. Говорит, что это грех или плохо. Он говорит, неправильно. Даже в Бхагаватам есть эти рекомендации, кому поклоняться, чтобы что-то получить. Перечисляются имена полубогов. Более того, к кшатриям даже предписано поклоняться полубогам. Для управления обществом. Чтобы боги были благосклонны полубоги. Царству. Как, допустим, царица Кунти, она родила Пандаву от полубогов. Дала мантру поклонения полубогам, Дрова саму не дала эту способность поклоняться полубогам, квалифицированной мантрой. И она могла принести мантру и призвать любого полубога. Когда полубог приходил, он спрашивал себя, что желаешь? Потому что так не приходит на показ. Что желаешь? И она имела от них детей возвышенных. Записывается, пандры были детьми полубогов. То есть люди общались всегда с полубогами. В свое время в Кали-югу, конечно, нет такого общения, мы забыли о них. Они тоже о нас забыли. Вы думаете, что они какие-то демоны, какие-то вредители? Нет, это отношения просто как со старшими, как с прародителями. Мы их уважаем как вайшнавов, полубогов. Но поклоняемся только Богу. И говорится, что это дороже полубогам, чем поклонение самим. Они более счастливы, когда их вайшнава, чем того, кто поклоняется ему с корыстными мотивами. Потому что бескорыстный человек будет поклоняться только Кришне. Глубокий говорит, вот это объект нашего поклонения. Но воля Всевышнего, не вмешивайся. Если он скажет, живи без денег, я не дам. Я столько поклонился Кришне, ни копейки не заработал. Дорогой Господь Шива, пусть не задит ко мне. Кришна не справедлив ко мне. То есть есть разные вещи, которые Хаткара может сказать, это наше смирение может измениться. Только один Бог. Нельзя перескакивать. То одному Богу, то другому Богу, то третьему Богу. Это обезьяне прыжки. Это как раз не предание, не смирение. Отсутствие знания. С духовной точки зрения в Падма-пуране говорится, того, кто приравнивает Господа Вишну к Богу богам, заодно это следует считать негодяем. То есть мы никогда не должны приравнивать такие вещи. Выражаем почтение всем, но особое всегда высшее почтение и решение окончательное за верховное большинство Бога. Оставь все эти приведи, эти способы поклонения, просто предайся мне. Все, это наш высший закон. И поэтому великий преданный поклоняется полубогам по-другому. И над этим много мест в шастрах, где описывается, как великий преданный поклоняется полубогам. Гопи поклонялись катияне, богине дубки. Совершали аскезу и жертву ей. Но какова цель была? Чтобы Кришна стал их мужем. Так они поклонялись. Чтобы устранить все эти препятствия, которые у меня есть вот в жизни моей, на этом пути к Богу. О преданном служении здесь говорится в Бхагавад-гите так, что он должен быть постоянным и непрерывным. Мамча йовая печарина бхакти йогина севате. Сагунанца матитей тан брама вая и калпате. Полностью отдать себя нужно преданному. И ни при каких обстоятельствах не отклоняясь с этого пути. И так человек достигает уровня брамана за пределами гун природы. Это стих утверждает Кришна. Вот таким простым образом. Без борьбы, без каких-то дополнительных усилий, просто посвятить себя преданному служению. И все, что вы хотите, говорите. И с материальной точки зрения духовной все желания исполнят. Но вы даже желать не будете. Из смирения вы не будете думать, что вы что-то заслужили. Разве можно Кришну удовлетворить каким-то материальным служением? Разве мы знаем наши пищи, наши деньги? Следует, однако, заметить, что человек с материальным сознанием, даже тот, кто живет в гуне благости, подвержен осквернению гунами страсти и невежества. Если гуна благости смешивается с гуной страсти, человек становится поклонником Бога Солнца, Бога Свана. Если гуна благости смешана с гуной невежества, человек начинает поклоняться Ганапати, Ганеше. Если гуна страсти смешивается с гуной невежества, человек поклоняется Дурге или Кали, внешней энергии. А если на человека влияет преимущественно гуна невежества, он становится поклонником Господа Шивы. Потому что в материальном мире Господь Шива играет роль повелителя гуны невежества. Знали об этом? Но если человек абсолютно свободен от влияния гун материальной природы, то есть смирение, в нашем контексте означает, что он полностью смирен, не отождествляет себя ни с какими гунами природы, он становится чистым вайшнавом, преданным Господу. Шрила Госвами пишет Бхакти Расамрита Синдху, аня пхилашита шуньям, яна карма дина вритам, яна кришна ноу шинанам бхакти куттамам. Человек должен с трансцендентной любовью служить Верховному Господу Кришне, желая доставить ему удовольствие и не стремясь к материальной выгоде. Обретаемость с помощью кармической деятельности или философских рассуждений, как называют чистым преданным служением. Значит, в данном контексте мы говорим о смирении, связанном со служением. И следует считать, что смирение не связано со служением Кришне, мы не должны считать полным, завершенным. Что это означает? Что остается инфекция, болезнь ушла, и обязательно будет какой-то рецидив, недолечен какую-то болезнь. Это сейчас главная проблема, собственно, что касается их здоровья, недолеченные в основном. Недообразованные, недолюбленные. Ни до. Ничто до конца не квалифицировано. Поэтому они, когда говорят о смирении, тоже думают, что как, у меня в жизни такое смирение, бывает? Не до. Как у курицы. То есть необходимо полное смирение развивать. В этом наши усилия должны быть. Мы удовлетворяемся тем, что какое-то смирение уже есть. Мы хотим полностью, до конца. связаться с Кришной. И тогда как бы чистое преданное служение, ну, близко. Ну, не говорю, что это только самое панацея смирения. Нет, нет, еще много качеств, которые исходят из смирения. Тоже целое дерево красивое должно вырасти из этого семечка смирения. Предание духовному учителю. Из этого слушания смиренного вырастет целое духовное древо, целое духовное тело образуется потом, в котором будем жить вечно. Но основа, конечно же, основополагающий принцип, это не отличать себя с телом, а привести полное духовное смирение. В любви Гуру Парампары. Так оно выглядит. Смирение, которое делает нас радостными, счастливыми. Не подавленными, а счастливыми. Хорошо. Будут ли какие-то вопросы по этой теме? Или уже есть вопросы?
Вопросов очень много. Все благодарят за лекцию. И спрашивают.
Есть вопрос?
Я не могу смириться с ситуацией и принять ее как есть. Мой ум меня постоянно обманывает. Говорит, что я смогу что-то изменить сам, без санкций Бога. И потому я получаю обязательно урок, когда начинаю действовать и смиряюсь, как в итоге быть.
Не вижу проблем. То есть здесь в вопросе указывается, что смирения нет как такового. То есть я могу и все сам делать. Такой есть как бы посыл внутри. Но в итоге я сталкиваюсь с какими-то трудностями. Как же быть? Есть пример стакана чернил. Чернила – это такой краситель, очень тонкий. Одним стаканом чернил можно измазать на весь этот дом. Если его разбавлять, то не знаю. Предмет очень тонкий. Чернила, знаете, со школы, трудно отмыть. И вот пример дается чернила. Скажем, стакан чернил. Вам нужно туда налить молоко. А стакан уже занят чернилами. Молоко – это преданное служение, чернила – это наша материальная природа. Трудно вот отмыть. И мы льем туда это молоко. Что мы замечаем? Мы все равно аханкара, мы все еще черное, все равно материальные желания. Я уже знаю об этом, но все равно что делать? Берите продолжение. Если будете лить достаточное количество времени, все равно молоко вытеснит чернила. Все равно. Это факт. Физически доказано. Несмотря на то, что это очень трудно сделать, все равно так выглядит. Я подавал другой пример в Австралии. Когда кто-то сказал, о, сами же вы такие вещи говорите, когда мы этого достигнем вообще. Полное смирение, чистое бхакти. Прямо так проповедовал. Но там были бизнесмены. Он сказал, если вы каждый день будете откладывать 150 центов, он посчитал, что в такое время у вас будет 100 долларов. А все время на 100 долларов можно начать бизнес. Согласились действительно, это можно осуществить. Если каждый день откладывать по 10-50 центов, то через такое время 100 долларов. Правильно? Как мы же удивлялись в свое время, когда люди курили, как не знаю кто. Что реклама была, мода была, табачные магазины были забиты очередями просто. Мы видели. А потом люди посчитали, сколько трачу денег, скажем, за 10 лет курения, сколько трачу денег. Они ужасались. Боже мой, я мог купить машину, мог купить квартиру, мог там что-то еще. Это я богатый человек. Я просто неправильно распоряжался своим временем. И деньгами. Ну, то есть такая возможность есть, если все же непрерывно повторять мантру каждый день, продолжать свое служение, постепенно, постепенно эти энергии не будут вас выбивать. Вы увидите, они будут спадать, 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 спадать. Только не останавливайтесь. Как человек останавливается? Расскажите, как это происходит? Что останавливает его? Аханкара, ум. Он говорит, сколько можно? Уже полгода я следую принципам. И никакого результата. Где экстаз? Так у нас надо. Так, наложите на себя пожизненные обязанности. Не на полгода. Не на год, не на два года, не на пять лет, не на десять лет. Пожизненные обязанности и успокоиться. Это смирение. Надо успокоиться. Вот есть две лошади. Одна пасется, и другая пасется. Но одна, когда пасется, прыгает, подпрыгивает вверх постоянно, а другая не прыгает. Какая быстрее насытится? Успокойтесь. Вы торопитесь. А, анархия, тут опять снова анархия. Не могу больше. Успокойтесь, щиплите траву постепенно. Почувствуйте удовлетворение. Смирение, затем что? Тринадцатый пис, нищина, второй пис, сахишнуна. Терпение. Следующее качество. Мы сотрудничаем вместе. Терпение нужно быть как дерево. Если есть смирение, мы научимся терпению. Но если вы научитесь терпению, просто видите, величина. Но если вы еще посчитаны ко всем, я не знаю, как вас писать. Жить до полномочий. Так что продолжайте культивировать качество.
Хорошо, вопрос со вчерашнего дня. Не успели задать. Нужно ли смиряться, если не получается поехать в храм, а есть сильное желание?
Нужно ли смиряться, если не получается поехать в храм, а есть сильное желание?
Да.
А что остается делать? Я не вижу просто вариант, если не получается. Вам придется смириться. Кстати, вопрос, но у вас нет выхода. Но я вам скажу, не смиряйтесь. Пытайтесь на следующий год. Если не получится, не смиряйтесь. Как? Если приходит смерть, смиряться не надо. Нужно победить смерть. Повторять Харе и Кришну. То есть перед гуной невежеством мы не смиряемся. Мы боремся с ней, отвергаем ее. Здесь это духовное стремление. Поэтому здесь я не вижу, это ложное смирение будет, если вы скажете, ну ладно, какая воля Кришны. Значит, вы безразличны. Скорее, вы должны вообще хотеть, стремиться, предлагать усилия, украсть деньги для этого, или выпросить у кого-то. Я шучу. Вы заметили, что это шутка? Так, покажите на эту запись.
Недавно было интервью у одной матриши с большим семейным стажем на тему семейной жизни, и она сказала, что практиковала смирение по отношению к мужу, а потом начала чувствовать, что теряет себя. Скажите, где же эта грань смирения?
Многие женщины неправильно понимают смирение в браке. Но вот шастра что написано? Жена верой и правдой служит мужу. Так. Но. Слушайте внимательно, но. Я сейчас не к женщинам обращаюсь, а к мужчинам. Слушайте мужчину внимательно, но. Но жена не должна потакать прихотям материального мужа или его порокам. Это ложное служение. Что это за служение такое? Вы потакаете его дурным вещам, дурному характеру, скажем, дурным наклонностям или его греховной жизни. В шахтах это запрещено. Жена – это дхармапатни. Это религия олицетворенная. Чистота. Муж в присутствии жены не может себя вести плохо. Вот что такое жена. Не так, что это разнузданный мужчина, а жена его служанка. Это рабыня. Это для мужчин сообщества.
Если преданный не может преодолеть свою анарху и продолжает стараться ее устранить, будет ли это истинным смирением?
Если... Есть анарха.
Да, но он продолжает ее стараться устранить.
Да, если есть анарха, но продолжает совершать усилия, чтобы устранить, будет ли это истинно? Да, это истинное смирение, совершенно. Это такой путь. О таком человеке мы говорим, что это смиренный человек.
Сколько там спрашивают, если, допустим, выполнять служение без любви преданных и после чувства долга, к чему это приведет, спрашивают?
К очищению. если совершается служение преданным без любви, но из чувства долга, к чему это приведет? К очищению. Очищение приведет к потребности любить и дружить преданным. Матхьяма дружбе. Потребность преданности. Мы видим, преданные многие чувства долга, скажем, 10-15 служат очень хорошо, а потом чувствуют себя несчастными, потому что нет ни с кем дружеских отношений. У них потом возникает эта потребность. То есть 10 лет они служили, просто помнили свой долг, все было как бы хорошо. Но в какой-то момент они чувствуют, что нет, нехорошо. А где мои друзья? Кому открыть сердце? Является потребность обмена любовью. Это результат очищения. Ну и, конечно, нужно еще уметь заводить друзей.
Здесь спрашивают, если у человека недостаточно смирения даже для получения знания, как с этим быть? То есть постоянно отождествляется с телом и умом, и у него нет даже смирения для получения элементарности.
Благотворительная деятельность. Если у человека нет достаточно смирения, чтобы получить знания, тогда он должен заниматься благотворительностью. Честно трудиться, заниматься благотворительностью постепенно. Ну, придет это потребность.
Объясните, пожалуйста, разницу между внешним и внутренним посвящением. И обязательно ли получать внешнее посвящение, чтобы достичь совершенства?
Нужно разницу объяснить между внутренним и внешним посвящением, так сказать, и обязательно ли получать внешнее посвящение. То есть внутри уже есть связь. Однажды мы были в Джаяпуре, и мне сказали, встретили преданных в храме, не исконовский храм, но встретили преданных искон. Они сказали, что там есть храм искон в Джаяпуре, просто никто не знает об этом, 30 или 40 километров. И пригласили нас, мы туда приехали увидеть, что там происходит. Там строился, там, достраивал. Великолепный храм, как всегда, грандиозный. Характерный, да, почек искон. Красивейший, стандарты там уже успевают, уже программы, но он еще в таком стадии застройки. И там ученики Прабхупады были некоторые. Приехали специально, чтобы этот храм достроить, помочь, выполнить волю Прабхупады. Мы побыли у них, дали пожертвования. Когда мы дали пожертвования, из чувства благодарности к нам, что мы дали хорошее пожертвование, что храм построил, сказали, мы вам кое-что особое покажем. И показали мастерскую витражей. То есть храм этот облицовывали витражами, это сказка. Очень сделан до конца. Мы еще видели, что это место для витражей, но витражи как таковых еще не было. Нас пригласили в мастерскую, чтобы увидеть, какая там работа чудесная, творение, там, игры Кришны, большие такие витражные цвета, там, композиции, все было сделано. И порядок был, знаете, как в Европе. Полочки, чистота, это все такой контраст с обычной простоты. Там было все по-другому. Они говорят, а кто это все делает? Сказали, вот человек, а ему за 70. Собственно, меня потряс именно сам человек. Больше, чем его витражи, потому что был американец высокого роста, ученик Прабхупады, не инициирован. Вот это меня поразило больше всего, что о нем как раз мы спросили, он инициирован, ученик Прабхупады? Нет, он не успел получить инициацию, Прабхупада ушел. Но он его считает всю жизнь, не получит. Он приехал из Америки, говорит, здесь умереть, чтобы закончить эту работу. Даже некоторые посвященные ученики уходят из движения. Без посвящения, чтобы умереть в служении. Вот это мне потеряло впечатление. Конечно, это возможно такое, да. Есть другой пример, я слышал от Мататы Прабху, когда он рассказывает эту историю из Майяпура, как один пожилой человек служил там. Тогда все были молоды, еще преданные Прабхупады. А этот индус присоединился уже пожилым в Майяпуре, пришел. У него были слоновьи ноги, такая болезнь. Толстый, как столбы, ноги там, человек не может даже ходить, богослужение выполнять, эффективно не может. И он стал повторять джапу, он увидел Прабхупаду, и он захотел получить посвящение. Ну, ну иди к президенту, он рекомендует тебя. Вот так. Пошел к президенту, президент посмотрел, у тебя служение есть какое-то? Говорит, ну вот что я могу делать? Видишь, ноги, я болею, я не могу заниматься каким-то таким служением. Там была стройка, там много работы было. Ну, ну тогда какое посвящение? Нужно заниматься бредным служением. Расстроен, ушел вообще, не знал, что делать. Холод вспомнил. И, по-моему, вот сам Атмататва Прабху сказал ему при встрече, что у тебя с настроением, что случилось. Ну вот, меня не рекомендуют, я не смогу быть в этой жизни. Я уже пожилой, мне это болезнь, мне не проходит. Я не смогу получить это все. Говорит, так ты иди прямо к Прабху. Ну, он говорит, завтра день приема, 3 часа, дверь открыта для всех. Любой может быть. Давай, 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 он стал толкать. Иди, ты же хочешь. Возьми там, ну ты же знаешь, ты же индус, возьми поднос, на фрукты, кокосы, принеси, как садку, так поклонись, ну и все, и скажи, что ты хочешь. Этот человек взял этот поднос дрожащими руками, так, боялся. Перестать перед Прабхупадой, знаете, считайся греховным. Низким. В таком смирении пришел, постучал в дверь, надеясь, что ну, занято, может быть, там будет. Сказал, заходите, кто там. И он вообще уже все смешал, пожилой его голове, знаете, с страхом, с этим подносом, пришел там, что-то там уронил, и там поклонился, и сидит, и смотрит, и забыл, что хотел сказать. Падает, четко. Смотрит. Еще больше было. Он уже был собраться, попадал, спокойно, совершенно спокойно смотрел на него, улыбается. Падает. Все смешалось в голове. Он даже вопрос ему сформулировал, хорошо, он сказал, падает, я хочу повторять, как вы. В чем же проблема? Еще четкий повторяешь. Но я хочу, как вы, он. Забыл слово инициация, вообще-то все забыл. У тебя четки есть припасные? Да, вот четки, дай. Вот так, давай, бери свои четки. Давай мне свои четки. Вот так берешь свои четки и повторяешь. Харе Кришна, припасные учетки. Целый звук прочитал, дал ему. И тот подумал, все, инициация есть. Пропад же мне четки не читал. Он так и подумал, без обряда, без ничего. Через несколько дней он умер. Четки не могли выпустить из рук, так как они были четки. Вот это инициация. И, конечно, обряд, это как вы среди нашей девушки женится, обряд тоже нужен, чтобы укрепить, цементировать это в общественном смысле, в социальном смысле. Это хорошо. Мы делаем эти вещи. Обряд тоже необходим, то и другое. Но закон тоже нужен. Но если не удается, связь сердца может поделиться всю жизнь. Махабхарата есть также пример, вы тоже слышали его. Экалавья был такой, местный житель. И он хотел учиться у Дроны. Дрон сказал, ну ты не смеяй, просто местный житель такой. Я обучаю ариев, кшатриев. Ты кто такой? Как ты мог вообще прийти сюда, заявить, что ты хочешь учиться в этой среде? Тогда была такая культура строгая. Выгнал его. Экалавья пришел в свою хижину в лесу, сделал длинный мурти Дроны, стал поклоняться ему, обучил своему искусству так же, как Арджуна. Он был лучший стрелок, чем Арджуна. Знаете, Арджуна не был лучшим стрелком. Экалавья был лучшим стрелком. Тогда Арджуна возмутился и сказал, Гуру Махарадж, вы мне обещали быть лучшим стрелком в мире, но мы видим, что вот лучший стрелок. Кто твой гуру спросил Дрона? Где ты научился? Вы мой гуру? Вот мурти. Значит, ты должен мне дакшину? Да. Большой палец отрежешь, ты дай мне. Такая история. Школа смирения, а что вы хотите? Мы должны быть готовы, если мы хотим быть смиренными. Если мы проявляем гордыню, мы должны готовы к испытанию. Ну, вот такие примеры есть. Тоже связь, видите. Гуру даже не знал об этом. Другой пример из Евангелия. Христос идет с учениками в толпе, через толпу. и говорит в этой толпе, где вокруг толкаются люди, также Иисуса толкают, он говорит, кто-то меня коснулся. Ученики, учитель, да, кто же коснулся? Все толкаются, ты говоришь, кто-то коснулся, что ты имеешь в виду? Нет, кто-то коснулся с верой. Из меня изошла только что сила. Кто-то исцелился. С верой коснулся. Связь. Это же от Бога все. Это не от человека. Инициация – это от Бога. Но следуя традиции, старайтесь следовать традиции, чтобы иметь внутреннюю связь, и посвящение даст больше сил также. Утвердит это отношение. Это хорошо.
Илья спрашивает, с уменьшением ложного эго уменьшается целеустремленность и решимость. Что не так, как быть?
С уменьшением ложного эго?
Да.
Означает, что еще не познано истинное эго. Поэтому не стремитесь, не спешите уничтожать свое ложное эго. Станьте пассивными. Человек должен что-то о себе думать, чтобы быть вдохновленным. Это постепенный процесс. Не впадайте в такое состояние овоща смиренного, бездеятельного. Например, кшатри должен гордиться тем, что он бесстрашный, воин, готов уйти сейчас, дать свою жизнь за дхарму. Это его гордость, которая помогает ему быть кшатрием. Это тоже материальная вещь, но она помогает, она используется. Это нужно уважать эту ложную гордость. Не презирайте ее, это можно использовать тоже. Ваще гордится, что он не просто богатый, а способен давать пожертвования, заниматься благотворительностью, поддерживать его гордость. К нему так обращаются Сетхаджи, Сахурджи Кшатри, великий герой. Это материальные понятия. Они помогают быть активными, полезными. Брахману Пандитджи, ученый, обращаются. Так его называют. Это тоже материальное обозначение. Итак, если вы действуете как женщина, это тоже материальная позиция аханкара. Но это правильная позиция. Это правильно, потому что это может быть служение Кришне. Потому что Кришна устроил эту природу, вы ее используете, вы ее принимаете, вы ее уважаете. Вы не можете сказать, что женщина – это все ложное, тематика – все ложное, это все материальное, это можно всем пренебречь, тогда вы ничего не сможете ценного сделать. Поэтому из своей позиции материальной мы тоже черпаем вдохновение, если мы честная позиция. Честная позиция – это тоже наше вдохновение, наша честь. Просто мы это связываем с Кришной, поэтому не пытайтесь умертвить материальную природу или подавить ее. Кити говорит, нельзя это делать. Уважайте, почитайте, вкладывайте вот это духовное почтение друг другу. Если вы человека, преданного кого-то, уважаете, поклоняетесь ему, если это серьезный, искренне преданный, он будет думать, кто я такой, что мне поклоняются вообще. Он сразу вспомнит о душе. Так устроен ум наш. Если мы говорим нашему уму, ты плохой, он говорит, нет, я хороший, я не хуже других, он будет спорить. Если мы скажем преданному, о, ты такой хороший, да не такой же хороший. Мы уважаем. Душу. Это ложное эго. Не пытайтесь причинять боль ложному эго. Друг друга нельзя бить на основе того, что это ложное эго. Мы должны быть причины страдания друг друга. Кришна все устроит, время все устроит. Поэтому не будьте пассивными, станьте женой, матерью, героем для Кришны. Используйте. Будьте вдохновлены.
Спрашиваю, со смертью духовно достается, смирение сохраняется?
Смирение. Сохраняется ли смирение после смерти?
Да, и видимо, потому что мы делали усилия, это остается, сохраняется.
Да, духовное все сохраняется. Духовные качества сохраняются. Не утрачено.
А
Есть вопрос Гуру Махарадж. Подскажите, пожалуйста, как отличить голос сердца от ума?
Как отличить голос сердца от ума?
Голос
сердца Параматма от ума? Голос ума громкий, возбуждающий. Голос Параматмы, так сказать, без вдоха и выдоха. Без звука, так скажем. В голосе ума всегда есть какой-то звук, какой-то напор и возбуждение. Например, вы думаете что-то, и вы расстраиваетесь. Это голос ума. Или вы думаете что-то, и вы радуетесь сильно. Это тоже голос ума. Голос сердца совсем другой. Он беззвучный. Он не вызывает этих эмоций противоречивых. Там нет ни радости, как таковой, которую мы видим здесь, возбуждения, ни скорби, ни печали. Это наша жизнь. В сердце мы чувствуем жизнь, ключ, родник. Это голос сердца. Видели, как родник устроен? Такая маленькая лужица. Полосу прозрачную. И там обычно родники очень тихие. В тишине леса, если видите родник, это такое, знаете, что-то сокровенное явление. Уединение, лес, тишина, вот этот родник тихий. Но вы замечаете, что там жизнь. Он источник, потому что это чистый, там постоянно вот это обновление происходит. Вот такие вот, такой любенький ручеек, такой вытекает, и вы хотите сразу взять его и попить, и вот эти источники. Какое-то таинство существует. Такой процесс удивительный, внутренний. Там живет душа и сверхдуша. Это таинство там происходит. Какая-то вот и есть та самая жизнь. А это все надуманное, это все возбуждение, это все какие-то претензии, какие-то притязания, какие-то амбиции, это все из ума. Но все-таки я не рекомендую пытаться ментально различить эти вещи. Нужно находиться в обществе приятных, чтобы сориентироваться и под руководством гуру. Гуру различит то, что вы говорите от ума или от сердца, или делаете. Но обычно самостоятельный человек на первых порах не способен различить такие плохие вещи.
Есть что-то обобщить?
Да, наше время закончилось.
Да.
Что-то обобщить о смирении. Ну, давайте будем вот эту формулу помнить. Агам брамасми. Я и душа, я не тело. И чтобы не забывать об этой формуле, я скажу один секрет. Только один секрет есть, чтобы всегда помнить, что я и душа. Нужно стать глухим и сыплым, и немым, и недостатком других. И постепенно мы сможем углубиться в свою духовную природу осознания. Потому что практика уже нужно просто кое-что устранить, кое-какие помехи. Но для этого нужно стать слепым, немым и глухим. Стараемся. Майя будет всегда провоцировать, показывая нам ужасные вещи какие-то. Для нас, как нам кажется, всегда будет бывать с толку куда-то. Но вы должны помнить, ага, брамас, ми. Я буду выполнять свой гуру. Я слышал, что мне говорит гуру, я знаю, что. Просто нужно ослепнуть, оглохнуть. Перестать говорить будет. Вот в этом смысле. Ну вот такое будет пожелание, может быть, для смиренных преданных. Стремиться развиться в качестве смирения. Спасибо большое. Хари Кришна, Шрила Прабхупада.